не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. С вами снова Владислав Юртов, ведущий передачи «Верю, не верю». Ставьте лайки, естественно, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, ну и задавайте вопросы, потому что у нас, как всегда, как всегда в последнее время рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю». Я не отвечаю, я хотел сказать, оговорка по Фрейду. «Вы спрашиваете, я отвечаю», да, и стараюсь это делать максимально, ну, эффективно, насколько мне хватает собственных мозгов, знаний, опыта, умений и всего прочего. Вы можете мне задать любые вопросы на абсолютно любую тематику, касающуюся христианства, веры в Бога вообще, Библии, церкви, традиции церкви, ну и каких-то общечеловеческих вопросов, неважно, я постараюсь отвечать на все. То есть, как вы думаете, вот, не знаю, там, аборты, как это смотрят христиане там, да, или там, не знаю, экология, как это смотрит христианин, да, вот вы все это можете меня спрашивать, а я буду стараться вам отвечать на ваши вопросы по мере возможностей. Итак, сейчас практически везде я уже сделал тоже репосты этого эфира в своих социальных сетях, почти везде, как только я закончу, я начну читать ваши вопросы и ваши комментарии. Надеюсь, они будут многочисленными. И в этих комментариях, пожалуйста, мне пишите ваши вопросы. Если их не будет, если вдруг их не будет, то, пожалуйста, пишите просто, где вы и откуда вы меня смотрите, потому что это тоже очень сильно помогает мне и моему эфиру, потому что каждый лайк, каждый комментарий, каждый репост, он делает так, что... Тут у меня лампа, освещение упало немножко. Ой, простите, пожалуйста, друзья мои, надо поправить срочно. Каждый лайк, каждый комментарий, каждый репост, он позволяет этому эфиру быть более популярным, а, соответственно, больше людей нас смотрят, и больше людей задают нам вопросы. А все это очень важно для того, чтобы наш эфир развивался и был более интересен. Так, осталось буквально несколько секунд. Я закончу делать репосты, тоже, да, выкладывать свой эфир в социальных сетях и начну читать ваши вопросики сразу же после этого. Пока вы можете подумать, о чем бы вы хотели спросить христианина и пастора церкви, протестантской реформатской церкви Христа в городе Санкт-Петербург. Между прочим, мы собираемся каждое воскресенье в 12 часов московского времени. Почему? Уже в час мы перенесли наше собрание. В час дня в самом центре Петербурга, и вы можете к нам прийти на наше собрание, познакомиться со мной, с нашими прихожанами, пообщаться и узнать немножко поближе то, как мы думаем, как мы верим, во что мы верим и почему мы верим именно так. Да, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и пишите ваши вопросы в комментариях, я их буду читать и буду отвечать на ваши вопросы. Надеюсь, больше проблем с интернетом у меня в течение сегодняшнего эфира не будет, очень надеюсь, но непонятно, что происходит, к сожалению, для меня. Так, осталась секундочка, я выложу эфир в ВКонтакте, и мы с вами начнем читать ваши вопросы, которые уже поступили на данный момент, но вы можете писать и новые, естественно, вопросы. Надеюсь, что их будет сегодня немало. Вот пишет человек: привет-привет, смотрю ваши трансляции каждый раз, очень интересно, можете ли вы сказать, почему вы стали христианином? Слушайте, я уже 5 миллионов раз, наверное, отвечал на этот вопрос, почему я стал христианином. Это непонятно мне самому, почему я стал христианином, но так случилось, что я узнал о христианстве, и мой пазл сложился. И потом я интересовался еще и буддизмом, дзен-буддизмом, если быть точным, и кришнаизмом, и чем только я интересовался в течение своей жизни. Но ни одна из этих историй, она не отвечала мне на вопросы, которые были у меня к Богу, или там к Вселенной. А вот христианство отвечает на мои вопросы, ставит новые вопросы, и очень много вопросов новых передо мной. И христианство это не волшебная таблетка, которую вот ты съешь, и да, как в «Матрице», и вдруг все, у тебя случился полный катарсис духовный, да, и ты все узнал, все понял, на все ответы получил вопросы. Нет, конечно, христианство так не работает, но тем не менее, когда я стал христианином, или когда Бог меня сделал христианином, мне больше нравится эта мысль. Я вдруг, ну, действительно получил некую карту местности, во-первых, карту местности. И я начал понимать, что происходит вообще в этом мире. Вообще в этом мире происходит. Потому что до этого я не то чтобы там понимать, да, но, по крайней мере, в моей жизни начали появляться какие-то логические там предпосылки к тому, что там, да, ну, к тому, что происходит в этом мире, да, скажем так, я бы так назвал. Я читаю Библию, мы размышляю о жизни в мире в рамках христианства, и у меня есть некие ключевые точки мировоззренческие и логические, да, благодаря которым я могу объяснять то, почему происходит то, что происходит. Вот, скажем так, да, ни кришнаизм, ни дзен-буддизм, ни другие какие-то религиозные, ни ислам, который я тоже изучал, и у меня есть даже несколько версий перевода Корана дома, мне такие ответы не давали. Ничто из них. А христианство дало. Вот поэтому я христианин, наверное. Наверное, поэтому. Но вообще, конечно, это некое чудо, которое сложно объяснить, вот прям так, почему ты стал христианином. Но вот так сложилось. Вот все, что можно ответить на самом-то деле. Вот так сложилось. И опять же, я повторюсь, у меня есть логические объяснения, почему так сложилось, но точно так же, если быть интеллектуально честным человеком, у любого верующего человека, неважно, кем он является, там, приверженцем, как Фредди Меркьюри, ну, он не являлся приверженцем, но, по крайней мере, был из той традиции зороастризма, и ислама, и видов ислама, и всего прочего, там, индуизма, иудаизма. У каждого из людей будут какие-то логические обоснования того, почему он стал тем, кем он стал. Поэтому и кто-то поверит в логику христианина, кто-то поверит в логику иудаиста, еврея, по вере, подчеркиваю, не по национальности, да? Кто-то поверит в логику мусульманина, шиита, кто-то поверит в логику мусульманина, суннита, ну и так далее, да? Вот как-то вот так это работает очень странно, да? Вроде логика есть, а вроде и нету. Сначала написано: меня отвращает от христианства то, что в христианстве очень много деноминаций, сект. Как вы относитесь к тому, что в христианстве очень много деноминаций и сект, каждый из которых имеет свои собственные интерпретации Библии? Это хороший вопрос. Ну, во-первых, надо начать с того, что если мы говорим об исторических каких-то религиях, вернее, деноминациях в христианстве, например, там, католицизм, православие, протестантизм, исторически представленный протестантской церковью, лютеранской и реформатской деноминацией, там в общем и целом в главном есть согласие. То есть у нас есть некий малый круг ортодоксии, так называемый. Ортодоксия — это фраза, которая переводится как «правильная вера», да, с греческого языка. Так вот, в главном у нас есть в любом случае согласие. В главном есть согласие. Но есть нюансы, да, которые обусловлены традицией, даже географией распространения той или иной деноминации и некоторыми другими вещами, там, и в том числе и политической ситуацией, да, потому что, например, раскол 1054 года между католиками и православными, вернее, который произвел, да, следствием которого стало наличие католиков православных в мире, да, он был скорее не религиозный, а скорее политические. Потому что все люди, опять же, грешные. Ну вот, и, к сожалению, мы имеем много амбиций личных, которые влияют на то, как мы смотрим, как мы думаем, как мы, какие решения мы принимаем. Ну вот. И в результате этого раскола там пошли какие-то вот разномыслия, разночтения, разногласия, в том числе и в богословии. Но опять же, ключевые идеи христианства, которые влияют на то, спасены мы или не спасены, они у всех, в общем-то, практически, ну, почти у всех более-менее плюс-минус одинаково. Мы все верим в то, что Иисус Христос – это Бога-человек, да? Мы все верим в Бога-троицу, что Бог – это одна сущность, но состоящая из трех ипостасей – Бог-Отец, Сын и Дух Святой. В это верят все христиане, если они христиане, конечно, да? Потому что есть там какие-то, например, так называемые единственники, которые, по сути, христианами не являются, но считаются христианами, потому что они тоже читают Библию, ну, как и мормоны, например, да, они тоже считают, что Библия – это, типа, true история, верная история, но у них еще есть книга мормонов, есть еще организация, которая запрещенная в Российской Федерации, так называемые свидетели Иеговы, которые тоже читают Библию, но у них там свой взгляд на Библию, и они тоже не являются христианами, по сути, такие квази-христиане, квази-христиане. Ну вот, но если мы говорим именно о христианстве, то мы все верим, по большому счету, в одинаковые символы веры, почти, да, за некоторыми нюансами. Поэтому мы все похожи. И у нас гораздо больше общего, чем разногласий на самом-то деле, да. И опять же, к ссорам и спорам между представителями разных деноминаций приводит не наши богословские разногласия, а личные человеческие, ну, на мой взгляд, личные человеческие амбиции. Кто-то считает, что, вот, допустим, там, с баптистами не нужно общаться, они там еретики. Но нет, конечно, они не еретики, если мы говорим о ереси, как о том, о взглядах, которые лишают человека спасения. Они не еретики, они смотрят иначе. Считают, что там кальвинисты, еретики, да, но, опять же, если мы посмотрим в суть вещей, то мы увидим, что люди, которых называют кальвинистами, они верят в те же самые вещи, в базовые вещи, в которые верят и православные, и католики, да, они не могут быть еретиками, по сути, ну и так далее, и так далее. Разногласия есть, но эти разногласия нужно решать и, опять же, обсуждать за столом переговоров, с уважением относясь к мыслям и к мыслям и к взглядам друг друга, не унижая, не оскорбляя никого, за чашкой чая, обсуждая. И, может быть, когда-нибудь мы придем к единству всей Христовой Церкви на земле. Хотя я считаю, что, как выразил этот мысль мой один знакомый человек, и я с ним в этом смысле соглашаюсь, что Господь специально позволил существовать обилию вот этих всех деноминаций, потому что если бы вся власть, скажем так, все решения о том, кто грешен, а кто не грешен, да, кто спасен, кто не спасен и так далее, была в руках только лишь одной организации, то это привело бы как это называется, превышение должностных полномочий, есть такая, да, уголовная статья. Вот в церкви было бы то же самое. И, в принципе, мы видим, что, если мы историю христианства рассматриваем, да, мы видим, что и в истории католической церкви, и в истории православной церкви были эти моменты, да, превышение должностных полномочий, когда люди начинали решать, как, кому думать, почему так думать нужно, кто как спасен, почему спасен и спасен ли вообще, да. История, собственно, протестантизма, да, она началась с того, что, если мы берем базовые вещи в протестантизме, то, что Мартин Лютер начал противостоять индульгенциям, да, которые были практики индульгенции в католицизме, то есть плата денежных средств за то, чтобы кто-то считался спасенным, да, то есть ты платишь денежку определенную, и церковь тебе говорит, ты спасен, все, ты будешь в раю. Или твой родственник, если за него платишь, будет в раю. Это абсолютно антибиблейская практика, но которая была, и вот против этого всего работала протестантская церковь, да, в лице, в первую очередь, Мартина Лютера, ну и других его последователей. Что вы думаете о достоверности религиозного опыта и откровений, на которые претендуют люди разных вероисповеданий? Это очень хороший вопрос, прям крутой. Ну, а я, опять же, как протестант, это очень важное уточнение, да, считаю, что Господь Бог все откровения, которые Он мог дать нам, Он дал уже, да, и Он дал нам вот в этой книге, которая называется Библия, все возможные откровения о себе и у нас. В Библии написано, что у вас есть все необходимое для жизни и благочестия. Я считаю, что это верный стих. У нас есть все необходимое для жизни и благочестия, и это все написано в Библии. Конечно, есть опыт церкви, но опыт церкви мы, допустим, опять же, с товарищами из католической церкви, из православной, воспринимаем по-разному немножко. И какие-то дополнительные... Мы, протестанты, не верим в то, что Бог дает какие-то дополнительные откровения для церкви. У нас есть свой собственный религиозный опыт, как у верующих людей. Он есть, да, он есть. И он может быть полон каких-то вещей. Но вот я вам приведу пример, да, допустим, да, как это может быть извращенно понято некоторыми людьми. Я знаю лично эту женщину, которая... Это было там 10 лет назад, наверное, да, сейчас 23 год, 10 лет назад, которая, например, была замужем, она была верующей с детства человеком, она была замужем за верующего человека, но вот в какой-то момент ей причудилось, да, ей причудилось, у нее откровение случилось, что она должна бросить своего мужа и выйти замуж вот за того парня. Да, ну, это фигура речи, да, парня, который ей показался симпатичным и очень, очень посвященным церкви и прочее, прочее, прочее. И она бросила мужа, она бросила двух своих детей и вышла замуж за мужчину, который ей понравился, за нового мужчину. Вот к чему приводит. И это не самая утрированная, скажем так, история, которую я могу привести из области вот этих самых личных каких-то откровений, да, не самое утрированное, это такая лайтовая. Я мог бы еще более жесткие истории вам рассказать о том, что происходит, когда люди начинают верить в то, что есть какие-то особые откровения для них лично от Бога. Нет, у нас есть история, описанная в Библии, некий нарратив, да, некое послание, Бога, опять же, я повторяюсь, о самом себе и о нас, и о нашем пути спасения. И вот там все ключевые моменты там написаны. Конечно, Библия не отвечает на все вопросы, естественно. На все вопросы она не отвечает. Но, тем не менее, она дает нам ключевые моменты, на основании которых мы можем, интерпретируя их на основании, опять же, всей библейской истории, мы можем принимать верные решения. Да, иногда случается так, что мы так трактуем разные места Писания не одинаково, особенно если мы представители разных деноминаций, разных конфессий. Но вот так наша задача заключается в том, задача там, проповедников, в том числе там, богословов, да и верующих людей в принципе, в том, что мы должны стараться включать свой мозг для того, чтобы понять, что же Библия говорит о том или ином вопросе. И мы в совете, в согласии, да, в совещании, в дискуссии друг с другом верующих людей, да, сообщества верующих людей, мы выясняем, что же все-таки это значит. И бывает такое, что какие-то стихи Писания, какие-то места Писания описанные, мы трактуем по-разному, Но спустя годы разные деноминации, разные конфессии приходят к общему пониманию того, что действительно все-таки это место Писания значит вот то, а не это. Но опять же, есть это же частности, но опять же есть базовые круги ортодоксии, то есть правильной веры, с которыми мы все согласны. Как вы относитесь к идее о том, что религиозные убеждения могут быть результатом культурных и географических факторов, приводящих к разнообразию вероисповеданий по всему миру? Это очень сложный вопрос. Это, во-первых, очень хороший вопрос, но это очень сложный вопрос. Я бы даже его перевернул. Смотрите, мы верим, вот я живу в России, предположим, в городе Санкт-Петербург, и я верю в Иисуса Христа как Бога и как человека, который был евреем по национальности. То есть получается, что как будто бы, как говорят наши новые неоязычники, я верю там в еврейского Бога, да? Как они уничижительно это говорят. Есть ислам, который существует не только в арабских странах, он есть в России, он есть в Африке, он есть в Китае и много где еще. Есть иудаизм, который представлен не только людьми еврейской национальности, но и, опять же, некоторыми странами Африки, например, да? Есть еще, даже, по-моему, не только Африки. Еще какие-то народы принимали иудаизм, которые вообще никак, к евреям никакого отношения фактически не имели. Ну и есть дзен-буддизм, опять же, и буддизм, да, который представлен и американцами, там, и французами, и кем только не представлен. Я думаю, что все-таки... Смотрите, ислам, он претендует на то, чтобы, приходя куда-то, он привносит и свои культурные какие-то ценности. Язык арабский, Коран нужно читать только на... Благочестиво нужно читать только на арабском языке. Если вы читаете на своем родном языке, это как бы вроде бы да, но нет все-таки. И Коран, пардон, ислам, он привносит не только какие-то культурные ценности в виде языка, в виде каких-то специфических слов, но и в том числе Коран очень сильный ислам. Ну и да, Коран, да, все-таки. Он влияет и на государственное устройство. Когда приходит христианство куда-то, оно вступает в некую синергию с культурой. Оно не пытается сломать культуру, в отличие от ислама. Ислам ломает. Иногда агрессивно, иногда позитивно, иногда мягко, но тем не менее он так действует. Вот это вшито просто, да, в эту религию. Когда приходит христианство, оно нет. Мы можем видеть христианство в Эфиопии, предположим, в Грузии, в России, и оно очень разное. Но это все еще христианство, да? Не все еще, оно это настоящее христианство. Поэтому я думаю, что все-таки, ну да, религиозные убеждения влияют. Например, там мы празднуем в России, вернее, да, в российском православии празднуем день Ивана Купала. Ну, празднуем, по сути, да. Или почему-то масленица существует в нашем культурном коде, да. И это никакого вообще отношения к христианству не имеет. И многие праздники, которые есть в католицизме или в православии, они обусловлены именно культурой, которая была. То есть христианство развивалось в определенной среде, соединялось, синтезировалось каким-то образом, и получались какие-то странные там святые, которые на самом деле были в прошлом не святыми христианскими, а языческими какими-то представителями, там, ну, представителями мифологии, да, мифологии языческой данного региона, которые перекочевывали потом христианство и становились уже мифологемой христианства. Такое есть, да. Но вот, собственно, смысл-то реформации, почему я протестант, почему я представитель реформатского богословия, да, реформация означает, что возвращение к истокам. Мы как раз и главная идея в том, что мы и хотим вернуться к истокам. Мы хотим очистить нашу религиозность, наше богословие от этих мифологем, которые культура привнесла в нашу жизнь. Да? Я, например, вам пример приведу. Церковь, в которой я вырос как служитель, там нельзя было, пришло из эпохи стиляг, если вы знаете, что стиляги, это Советский Союз. Так вот, нельзя было мужчинам, братьям, как мы говорим, да, мужчинам приходить в церковь в пиджаках, на которых есть яркие пуговицы такие, да, перламутровые какие-то еще, помните, фильм советский? А вот такую же кофточку можно, но с перламутровыми пуговицами, да? Вот нельзя было с перламутровыми пуговицами мужчине быть в церкви в пиджаке. Это считалось, что человек, ну, как это по-русски сейчас, выделывается, выкабинивается. Ну, в общем, короче, вот он себя так ставит, да? Он пытается сделать себя... Вот нельзя было мужчине, да? И вплоть до того, что, на полном серьезе говорю, что когда мужчина приходил в церковь в пиджаке с перламутровыми пуговицами, что ему предлагали либо их срезать, эти пуговицы, либо, если был пиджак на замену, а у нас в подвале, в нашей церкви, был целый шкаф с пиджаками для братьев, для мужчин, которые пришли в церковь в неподобающем виде. В неподобающем виде. Да? Либо срезать, либо надеть пиджак из имеющихся наличия. Вот, понимаете, вот этот бред полнейший, который был в наших церквях, протестантских, был и есть сейчас в некоторых, да, это полнейшая, ну, просто ахинея, чушь и бред. Никто никогда в жизни не сможет это обосновать священным писанием. Но это в церкви было. Или платочки, например, для женщин, да, юбки. Вот ты должен ходить только в юбках. Женщина должна ходить в юбках. Почему? Ну, почему? Ну, типа, юбка – это женская одежда. Ну, окей. А есть масса стран в нашем мире, где мужчина ходит в юбках, а женщина ходит в брюках. Ну, а ходили, вот даже в близкой мне стране, в Таджикистане, да, там одежда такая народная, женская, там включает в себя брюки для женщин, да, то что, да, что мы будем делать с этим всем? И заставлять их носить юбки, потому что якобы это женская одежда. Кто решил, что это женская одежда? Где это написано? В Библии такого нету, например. Ни слова, да, ни слова вообще. Но, тем не менее, культура, да, влияет на христианство, и реформация, она призывает нас к тому, чтобы мы с уважением относились к культуре региона, где мы находимся, тем не менее, все-таки исходили из того, что написано в Библии. В Библии ничего не написано про то, что женщина должна носить юбки, а мужчина брюки, или там наоборот. Ну, вообще ни слова. Это уже вот наши вот эти все, ну, бредни, я извиняюсь, конечно. Да, я очень сумбурно отвечаю сегодня на ваши вопросы, но надеюсь, что более-менее моя позиция по этому поводу ясна и понятна. Так, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите ваши комментарии. Ой, тут комментарий есть. Рассчитать матрицу судьбы для самопознания это является грехом? Я бы сказал, что это является проявлением греха, скажем так. Почему? Потому что, ну, матрица судьбы – это то же самое, что и гороскоп. Да? Когда вы приходите к астрологу и типа, мне мою судьбу предскажите, что я там, что у меня там есть, грядет и будет, да, и есть. То же самое. Вы фактически отдаете власть над собой, над своей жизнью какому-то человеку, который путем собственных неадекватных убеждений, скажем так, я так это назову, да, он рассчитывает матрицу, он решает, что вас в будущем ожидает, да, но никому власть такая не дана, никому, никто, кроме Бога, не знает то, что вас ожидает в будущем, никто, кроме Бога, не знает, что будет с вами завтра, никто, кроме Бога, не знает, что с вами будет через секунду. В то же время я знаю истории, когда люди отдавали власть над собой вот таким людям, которые рассчитывают матрицу судьбы, там, дали астрологам. Вот даже было пару лет назад случай, когда человек умер. Я даже эту историю скажу. Там, пацану было 20 лет примерно, да, и он там кому-то пошел, какому-то вот, к такому же, да, там, кто рассчитывает матрицу судьбы, к астрологу. И та астролог, гадалка, ему предсказала, что он умрет в 43 года. И что произошло в итоге? Человек с каждым годом, когда приближалось его 43-летие, он начинал все более и более беспокойно себя вести. Он боялся, то есть ему в эту мысль вложили в голову, и он начал бояться. Вот он ждал 43-летия своего, потому что он умрет там, да? И с каждым годом он, боясь, начинал себя вести очень деструктивно. Ну, короче, начал бухать, да, начал пить. И вот он пил, 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 он боялся. Он не хотел умирать, и он очень сильно боялся этого. И в итоге он действительно умер в 43 года. Умер от чего? От того, что он просто перебухал, перепил, да. То есть он настолько много начал пить, что его алкоголизм привел его к смерти именно, извините, 43 года. Вот. Пожалуйста вам, да? Но он умер-то не от того, что... не потому, что ему Богом было предназначено умереть 43 года. Он умер от того, что он испугался, он начал бояться смерти, и он себя буквально убивал. И вот в таких случаях я знаю, ну, очень много. Ну, не один. Просто не один. Здравствуйте. Пожалуйста, разъясните, откуда появились в разных концах Земли разные расы людей, согласно Священному Писанию. Хороший вопрос. Но Библия на это ясного ответа не дает, на самом-то деле. То есть есть в христианской мифологеме в том, что некоторые представители первых людей, родов, да, они были родоначальниками, скажем так, да, поколений каких-то, раз, извините, но мы точно вопроса не знаем. Ну, просто мы не знаем даже, какого цвета кожи была у Адама и Евы, да? Мы не знаем. Может, они были черные, может, желтые, может, зеленые, может, белые. Мы не знаем. Мы знаем только то, что мы имеем. Вот так есть. В процессе эволюции, которая была направляема Богом, каким-то образом и почему-то разные, скажем так, ветки людей, они обрели свои индивидуальные черты. Но вопроса такого... Ответа нет, вернее, на этот вопрос, к сожалению. Мы не знаем. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, увлечение астрономией и в целом исследованием космоса, жизни на других планетах и галактиках, теории Большого Взрыва и т.д. не противоречат христианству и не отдаляют ли от него... Угодно ли Богу такие увлечения? Ну, я не вижу. Астрономия же наука официальная, да? Почему физика, астрономия, биология или там генетика должна отдалить от Бога? Нет, наоборот. Я больше скажу, что все эти науки, в принципе, были инициированы, скажем так, богословием, богопознанием, да? Мы познаем Бога, мы познаем творение. Я уже об этом много раз в своих эфирах говорил. И через исследование конкретно каких-то вещей, мы все больше и больше познаем Бога и Божье творение. Конечно же, не является это все. Более того, есть такая идея, что теория Большого Взрыва вполне себе соответствует Священному Писанию. Вот я сейчас Библию открою, да, вот, которая у меня рядышком есть, и прочитаю вам один момент, который некоторые верующие люди, ученые причем, да, считают подтверждением теории Большого Взрыва. Вот я вам читаю, да, самое Бытие, первая книга христианская, да, Бытие, глава первая. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, весьма над бездну, и Дух Божий носился над землей, и сказал Бог, внимание, да, да будет свет, и стал свет. И вот некоторые комментаторы считают, что это описание, собственно, Большого Взрыва. Я в Большой Взрыв, ну, как бы не то, чтобы не верю. Возможно, почему нет? На мою христианскую веру это никакого влияния вообще не имеет. И угодно ли Богу такие увлечения, увлечения астрономией и науками? Конечно, угодно. Конечно, угодно. Библия везде, в каждой своей, ну, буквально, если вы читаете Библию, да, она везде призывает людей исследовать себя, свою веру, окружающий мир, познавать его, управлять им правильно и т.д. и т.п. А на самом деле, да, Бог, так как вы понимаете христианство, он призывает к тому, чтобы люди как можно тщательнее исследовали тот мир, в котором они пребывают. И в этом смысле увлечение астрономией, физикой, химией и чем угодно еще, историей искусств, неважно чем еще, это классные, хорошие вещи. Джерри Сен, слава Иисусу Христу. Да, ел, брат. Спасибо. Здравствуйте. Что значит мир за запустение на святом месте, о котором говорится в Библии? Как понимать слова Иисуса Христа? Небо и земля придут, но слова мои не придут. Спасибо. По первому моменту это означает, что храм священный превратился в языческий храм, то есть на месте ну, скажем так, алтаря, жертвенника, да, где должны были приноситься жертвы истинному Богу, там начали приноситься жертвы языческим богам. Вот что означает мирозапустение на святом месте, о котором говорится в Библии. То есть храм превратился в языческое капище, по большому счету. Что касается второго вопроса, небо и земля придут, но и слова не придут, означает очень просто. Вот опять же, о чем я говорю тоже несколько раз, это вот минус синодального перевода, да, он пишет словами, которые были понятны там, 150 лет назад, да, но непонятны сейчас. Это означает, что небо и земля закончатся, то есть ничего уже не будет, да, все пройдет, все исчезнет, но мои слова, даже тогда, когда все исчезнет, они останутся верными и истинными, да, то есть это такая фраза аллегорическим образом, говорящая о том, что слова Иисуса Христа, они намного более вечные, чем тот мир, в котором мы живем. Да? Все исчезнет, все исчезнет, все испарится. Но даже когда все исчезнет, тем не менее, те слова, которые сказал Иисус Христос, они все еще будут иметь актуальность. Вот что это означает. Ой, какой длинный комментарий. Здравствуйте, пожалуйста, помогите, советую, я встречаюсь полгода с девушкой, вроде бы все хорошо у нас в отношениях, люблю, недавно узнал, что она атеистка, увлекается разными лжеучениями, периодически посылается на Левашова, трансферинг реальности и т.д., верит в инопланетян и что Вселенная нас слышит. С одной стороны, у нас нет ссор на этой почве, стараемся просто не касаться этой темы, она знает, что я верующий, с другой стороны, такие убеждения настораживают и пугают, вроде бы. И не хочется ставить крест из-за этого на отношениях и расставаться, но как-то привести такого человека к вере. Стоит ли создавать семью, если пока нет на этой почве разногласий, но уже известно, что религиозные взгляды разные. Вообще очень удивительно, как мы умудрились полгода встречаться с девушкой и только через полгода узнать о том, что она верит в эти вещи. Ну, это правда, ну, странно. То есть, о чем вообще тогда разговаривали в эти полгода, да? Если вы не знали, что она верит во все это... Это уже стоит под сомнение, скажем так, надежность, я так скажу, надежность ваших отношений. Ну, правда, непонятно. То есть, ну, полгода уже, да. И как только через полгода узнали об этом? Это первое. Второе. Мне, к сожалению, придется вас, наверное, может быть, немножко поругать, как это назвать, не знаю. То есть вы полгода встречаетесь, будучи верующим человеком, с девушкой. Ну, очевидно же, наверняка, да, что за эти полгода у вас были какие-то, ну, скажем, телесные контакты. Или не было. Или вы совсем юноша, и вы только за ручку держитесь. Я не очень понимаю. То есть вы, но мне кажется, что вы уже не правы в этой ситуации. То есть вы изначально не правы в этой ситуации. Вы начали встречаться с девушкой, которая, в принципе, неверующего. Почему вы не правы? Потому что не то чтобы Библия категорично заявляет о том, что мы должны создать брак только лишь с верующими людьми, да? Но этот момент, скажем, есть, да, что все-таки вы стараетесь иметь отношения с верующими людьми, да? И в этом есть здравый смысл в том числе, да? Потому что если вы встречаетесь с неверующим человеком, то у вас однажды возникнет проблема, которую вы только что написали, да? Вы муж и жена полгода уже, и вдруг вы через полгода узнаете, что ваша жена, она, оказывается, верит в чупакабру, например, да? Или там в макаронного монстра. И что вам делать вот теперь с этой ситуацией? Как вам быть? Вы же понимаете, что вы не можете ее бросить. Вы не имеете права ее бросать на этом основании, да? Но вот у вас есть проблема. Этой проблемы можно было бы избежать изначально, не встречаясь с девушкой, которая верит в чупакабру. Как это сделать? Ну, очень просто. Встречаться с девушкой, которая является верующей изначально. Да, изначально. Как привести человека к вере? Никак. Вы не можете такое сделать. Вы можете рассказывать ей о Боге. Вы можете приглашать ее вместе к чтению Библии, к размышлению о Библии. Вы можете приглашать ее в церковь. Но вы никак не можете человека к Богу привести. Это невозможно. Невозможно уговорить человека стать верующим христианином. Это невозможно. И поэтому зачем вообще лезть в эту историю с самого начала? Вот вы влезли изначально в историю, которая, ну, как бы гибель, не гибель, она уже проигрышная с самого начала. С самого начала. Это то же самое, что, знаете, влезть в историю там с микрокредитами какими-нибудь, я не знаю, мне это в голову пришло, да? Вы когда заходите в этот ларек, где написано «кредит на ваши нужды», да, вы уже изначально проиграли. Потому что вы возьмете 100 рублей, а дадите там 1000 рублей за свой кредит. Да? Это не обычный банковский кредит. Это история ужасная. Или там какой-нибудь MLM. Там, не MLM, там, а MLM вполне нормальная тема. Если она законная, там, да? В какую-нибудь там в финансовую пирамиду. Вы проиграли изначально. И в этой истории вы проиграли изначально. Вы начали отношения с человеком, который неверующий. Да? Неверующий. Поэтому, ну, вам сложно будет, очень сложно будет разбираться со всей этой историей. Я надеюсь, что вы себя держите в руках. Если вы уже все-таки все совершили, то, ну, я бы... Это, конечно, очень сложно. Я бы, конечно, я бы не стал создавать семью с таким человеком, безусловно, на вашем месте. Но, по крайней мере, попытался бы с ней начать разговор о Боге для начала. Да? И, может быть, через какое-то время она в церковь придет. Я знаю такие истории, когда мужчины приводили своих девушек в церковь, и в итоге оба становились верующими. Ну, я знаю, да. Но, конечно, эта история изначально неправильная. Муж постоянно оскорбляет, унижает, угрожает, говорит гадости на мою маму и других родственников, священников. Церковь поднимает руку. Очень тяжело терпеть, и непонятно, надо ли. Брак венчанный. Знаю, что в мире будет иметь скорбь. Бог дает по силам и никогда не ошибается. Детей нет, оскорбляет, и по этому поводу разговор дает положительный результат на несколько дней. Терпеть и молчать, продолжать обычную домашнюю работу. Он, видимо, считает это все, что все делает правильно. Раз я не ухожу, молюсь и постоянно о вразумлении его и себя. Можно много и долго терпеть, смиренно нести свой крест, но я не понимаю, как жить с таким человеком, с семьей. Но вам, в первую очередь, я могу посоветовать пойти к семейному психологу, и вы можете мне в личку написать, я вам скажу, как его найти, хорошего семейного психолога. Но вообще вы не обязаны терпеть крамольную вещь, скажу, для верующего человека и для пастора, там, да, вы не обязаны терпеть физическое воздействие, скажем так, на вас. Если вас бьют, унижают, а есть насилие семейное, которое которое не включает в себя, скажем так, побои, но оно настолько унижающее человеческое достоинство и разрушающее человеческую личность. Я, кстати, не знаю такие истории, когда один мужчина, скажем так, просто почти растоптал личность женщины, девушки. Молодая девушка достаточно была, молодая женщина. И в этих случаях я сам бы сказал, конечно, разводись. Конечно, разводись. Но в вашем случае, пока вы еще, наверное, терпите, говорите, да, возможно, у вас еще есть шансы обратиться к семейному психологу, и, может быть, если ваш муж согласится на общение с семейным психологом, то, возможно, опять же, ваш брак может быть восстановлен ваши отношения. Но так, в принципе, в ситуации семейного насилия я не вижу никакого препятствия для развода, даже верующих людей. Потому что у брака есть определенные составляющие, да, есть определенные обязанности у мужчины и у женщины. Об этом в Библии очень хорошо написано. Если ваш муж этих обязанностей не выполняет, да, что он должен относиться к женщине как к сосуду наимощнейшему, хотя бы эту фразу, хотя бы этот стих один-единственный взять, да, он уже предполагает, что мужчина не имеет права проявлять физическое насилие по отношению к женщине, да, потому что это сосуд наимощнейший, это в Библии написано. Если в браке условия не соблюдаются, получается, что мужчина, он не соблюдает обязанности, которые Бог на него возложил. И в этом случае я считаю, что брак можно вполне себе расторгнуть. Ну и последний вопрос, если я успею на него ответить, конечно, сейчас я попробую прочитать. Не могли бы объяснить свои взгляды на отделение церкви от государства и роль религии в политике? Это очень крутой вопрос, я не успею на него ответить совершенно точно. Давайте на него ответим в следующий понедельник, потому что по этому вопросу есть массу домыслов, мифов и неправильного понимания самого вопроса, да, относительно отделения религии от государства и откуда вообще эта идея появилась. Это очень интересная история, но, к сожалению, я на нее сегодня уже ответить не успею. Наверное, все. Друзья, спасибо, что были сегодня со мной. За лайки, за репосты, за комментарии спасибо. Всем пока. И если у вас есть вопросы, пишите в личных сообщениях ко мне, либо на электронную почту yurtov@gmail.com, YU, там, или YURTOV. yurtov@gmail.com. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.